Шалом народу Божьему! Мир вам всем! Слава Господу, что мы здесь и будем у ног Его учиться. Первый брат, призывая нас в молитве, сказал о том, что хорошо прийти в дом горшечника и посмотреть, что он делает. Библия называет нас сосудами. Задача сосудов, чтобы держать там прекрасную жидкость. Правда, какие-нибудь ароматы, либо сок, либо еще что-то. А если стенка сосуда разбита, что будет с тем содержимым, что в сосуде? Вытечет. А чем является стенка сосуда для сосуда? Границей. Граница сосуда – это его стенка. Если она разломана, вытекает все. Тема наша о границах, друзья дорогие. И мы много знаем о Слове Божьем, мы много знаем о Боге, но почему-то у нас оно не держится. Почему-то Слово Божье мы читаем, учим наизусть, поем, прекрасные стихотворения рассказываем, а живем не так, как поем. Почему? Одна из причин, возможно, в том, что нет границ. Либо у нас есть границы, но где-то есть, как в сосуде, дырочка – вытекает все из нас. Господь называет нас сосудами своими. Мы действительно особые люди. И давайте, друзья, посмотрим перед тем, как будем говорить о границах во взаимоотношениях, посмотрим на то, кто мы есть. Дело-то в том, что мы, как христиане, ничем не можем пользоваться в этом мире. Мы ничему не можем подражать и ничего не можем брать за образец, и ничему даже в этом мире не можем учиться. Я не буду говорить за образование, за то, что в колледжах это Микки Мауса учат там и другое. Это когда-нибудь отдельно мы поговорим. Я сегодня не буду, а то, наверное, родители смотрят видео, скажут, вот что-то брат не то говорит. И некоторые будут радоваться, вот, наконец-то, не пойдем в колледж. Мамы нас там гонят, папа, а мы не хотим. Не об этом речь, не об этом. Речь совсем о другом. Этот мир лежит во зле. Он действительно лежит во зле. Так говорит Священное Писание. И здесь, в этом мире, все пропитано злом. Когда мы говорим, какие должны быть взаимоотношения нас к родителям, у мира есть свой взгляд. Когда мы говорим, какие взаимоотношения между братом и сестрой, мы будем чуть позже говорить, можно, когда должен быть наш first kiss. Вот когда? У мира есть свой взгляд. А у Господа есть свой, и мы об этом тоже поговорим. Какие отношения к властям? У мира есть свой взгляд, а у Бога свой. Итак, прежде всего мы должны знать, что мы народ особенный, мы другие. И то, чему учит нас Господь, и те границы, которые нам поставил, они совсем другие, чем границы в этом мире. Давайте посмотрим на народ израильский. Народ израильский – это народ Божий. И вы знаете, что сделал Господь с Израилем? Давайте прочитаем. Книга Левит, 20 глава, с 24 по 26 стих. 20 глава, с 24 по 26 стих. «И сказал я вам, вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотами и птицею, и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое. Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Обратите внимание, дважды в этом коротком отрывке Бог говорит: «Я взял вас из народов, и вы мои». Чтобы Израиль был Божьим народом, Бог их берет, и знаете, что потом делает? Проводит между ними и всем остальным миром границу. Он говорит: «Я отделил, я провел границу, я провел черту, за которой вы должны находиться». Господь сделал эту границу по одной простой причине, что если бы не было границы между народом израильским и всеми язычниками, сегодня не было бы святого народа. Мы знаем, что есть Израиль. Он сегодня иначе себя ведет, у них другой стиль одежды был, Питание было совсем другое. Многие правила были, которые язычникам были непонятны. Но это были видимые знаки того, что они принадлежат Богу. Господь так и говорит: «Будьте предо мною святы. Я отделил вас, чтобы вы были святыми». Господь говорит: «Я провел, евреи, между вами границу, чтобы вы были святыми». Друзья дорогие, вот представьте себе сосуд, большой сосуд, в котором налита прекрасная драгоценная жидкость, дорогая какая-то. И возьмите себе, представьте себе озеро, которое все заросло травой, грязное болото. Вот если у сосуда, в котором эта жидкость, он закупоренный, вы можете поместить в это болото, достать, болото в сосуд не попадет. Там драгоценная жидкость останется драгоценной. Находили даже сосуды, которым несколько тысяч лет лежали на дне Средиземного моря, и драгоценная жидкость сохранилась в них. Но если в сосуде будет трещина, если он будет разбит, что произойдет с содержимым, когда его поместить в эту грязную воду? Содержимое вытечет и смешается с грязной водой. Господь говорит: «Я отделил вас, чтобы вы были святы». Братья и сестры, молодежь дорогая, сегодня Господь нас собрал вместе, и Он нам говорит о границах, потому что Бог хочет, чтобы ты был святым. Это не пастырь хочет. Это не родители даже хотят. Мы хотим, чтобы наши дети были хорошие. Но Бог хочет, чтобы ты был святым. И ты не можешь быть святым, если ты не отделен от этого мира. Если между тобою и миром нету границы. Господь отделил народ израильский. И что происходило? Внутри этих границ были законы Божьи, были его заповеди, были его повеления, была благословенная, радостная, счастливая жизнь, был мир, было спокойствие, была чистота. А вне этих границ была мерзость, грехи, прелюбодеяния, всякая нечистота, все, что Господу не угодно, что ненавидит его душа. Вне границ, где жил Израиль. Когда Израиль переступал границы, так часто и говорили, Израиль переступил закон Божий, переступил заповеди твои. Он переходил границу, он смешивался с народом и становился таким же грешным и нечистым, как все остальные народы. Когда они обращались к Богу, когда они каялись, то мы читаем это в книге пророка Неемии записано, у Даниила: они возвращались и говорили: мы согрешили, мы переступили, помилуй нас. И знаете, что они делали? Возвращались опять в Божьи границы. Неемия описывает о том, что ради того, чтобы вернуться в границы Божьи, они даже своих чужеземных жен отпускали. А это была тяжелая ситуация, это было не просто принять решение, но они хотели быть святыми. Когда у нас разрушена граница с этим миром, мы перестаем быть святыми. Нам кажется, ну маленькая где-то разрушена граница в какой-то одной области. Но, друзья, если в сосуде маленькая дырочка, то грязь все равно проникнет в сосуд и смешается. И благовонная мира, которая может стоить десятки тысяч долларов, становится бесполезным, когда туда проникает какая-то грязь, где разрушена граница в сосуде. Мы говорили о народе израильском, но вы знаете, мы не евреи по плоти. Может быть, некоторые из нас тут и есть евреи, у кого течет еврейская кровь. Мы Израиль по духу, по вере. Мы дети Авраама по вере. Мы принадлежим церкви, избранным Господу. Но вы знаете, что как Израиль в прошлом, так и церковь тоже имеет границу, разделяющую ее с этим миром. Слова Иисуса Христа, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 19 стих. Давайте прочитаем. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 19 стих. Слова нашего Господа. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Церковь не от мира. Мы живем в этом мире, но между нами и миром проведена Господом четкая граница. И внутри этих границ совсем другие законы, совсем другие правила. И мир ненавидит верующих, потому что внутри этих границ не то, что в этом мире. Внутри границ Божьих чистота, святость, доброта, милосердие, послушание, смирение – это внутри Божьих границ, а вне – всякая мерзость. И мир ненавидит. И я хочу сказать, иногда говорят, ну вот почему мы не страдаем, почему мы вот так вот легко живем и вроде бы нет гонений. Друзья дорогие, попробуйте жить по Божьим заповедям и в Его границах, и вас начнут гнать. Даже в Америке. Даже в Америке. Проблема-то наша, что мы настолько привыкли к теплому христианству, мы настолько привыкли к вавилонскому смешению с этим миром, что мы вроде бы верующие, но в то же время мы не похожи на верующих. Мы часть этого мира, мы не отличаемся от этого мира. Ни в мышлении, ни в целях, ни в смысле жизни, ни в том, как мы устраиваем семьи, ни в нашем образовании, ни в чем. Мы похожи. И поэтому мир нас не гонит. Он считает нас за своих. Да, может быть, в нашем районе, где мы живем, в нашей семье, в нашей церкви, немножко больше чистоты, чем в этом мире, но у нас границ нету. Другое место, очень много мест Священного Писания. 2 Коринфянам 6 глава, 17-18 стих. Я прочитаю. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами дщерями, говорит Господь Вседержитель». Это апостол Павел говорит из Ветхого Завета, но он обращается к церкви. «Выйдите и отделитесь. Вы не должны быть связаны с этим миром. Мы живем в мире, но мы не от мира. Мы светим для этого мира, но мы не являемся частью этого мира. Мы являемся солью для этого мира, но мы не разлагающийся мир. Мы совсем другие». Апостол Петр говорит, 1 Петра 2:9, давайте это место прочитаем, как бы, чтобы нам утвердиться, друзья дорогие, кто мы есть и что нам необходимо делать. 1 Петра 2:9. «Но мы тоже сидящие здесь, правда? Род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Мы не такие, как этот мир. Мы народ святой, мы вызваны из этого мира. Кстати, слово «церковь», «экклесия» – это «вызванные от», не являющиеся частью, а вызванные. Кто ты? Являешься ли ты частью этого мира? Либо люди говорят, ты другой, ты не такой, как все. Кто ты? Если ты такой, как все, то хватит обманывать родителей, хватит обманывать церковь, хватит обманывать себя. Ты просто мирской человек. Ты смешанный с этим миром. И грязь этого мира в твоей душе, и твоя чистота в этом мире. Вы одно. Если нету границ, мы такие, как этот мир. Апостол Петр говорит, нет, вы отделитесь. Знаешь ли ты границы, которые Господь провел между церковью и этим миром? Вот если у нас поднять и задать вопрос, знаешь ли ты четко границу? Потому что если я ее четко не знаю, я не смогу в этой границе жить. Я ее буду переступать, потому что я не знаю, где она проходит. Я не знаю, где она. Знаешь ли ты границы, проведенные Богом? Знаешь ли ты, можешь четко сказать, я не могу слушать эту музыку, хотя она называется Christian Rock, хотя я говорю так, если есть Christian Rock, то есть Christian Vodka или Christian Drug, оно одинаково. Знаешь ли ты эту границу и можешь ли ты своим друзьям, которые тоже члены церкви, сказать, я не поеду с тобой в этой машине, потому что ты слушаешь эту музыку, она скверняет. Можем ли мы так сказать? А на интернете, когда ты сидишь, можешь ли ты сказать на Facebook или там на MySpace или еще где-то, я не буду там, у меня не будет этих друзей, потому что они в этом мире. Они часть этого мира, а я не от этого мира. Господь границу мне поставил. Апостол Павел пишет Титу, 2 глава, 11-12 стих, он говорит такие слова, это каждый из нас должен знать. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Наша задача – жить не так, как живет этот мир. У нас должны быть четкие, конкретные границы. Когда они у нас есть, тогда, друзья дорогие, мы можем иметь правильные взаимоотношения друг с другом, с миром, со всем остальным. Если у нас нет границ, то сегодня то, что вы услышите, оно будет, знаете, как походить на что? Как на дырявый сосуд. Вы услышали, внутрь к вам пришло Слово Божье, и вытекло. И вы остались такими же. Если у нас не будут четкие границы. Итак, граница во взаимоотношениях друг с другом. В Библии очень много говорящих повелений, как нам относиться друг к другу. Римлянам 12:10. Как относиться нам брат к брату, сестра к сестре, сестра к брату? Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Это границы, которые Господь определил тебе, как относиться к ближнему с нежностью. Помню, один человек, когда прочитал этот текст, он говорит: подожди, брат, я его несколько иначе понимаю. Я спрашиваю, как ты его понимаешь? Он говорит, ну вот написано, в почтительности друг друга предупреждайте. То есть, говорит, я понимаю так, что я должен предупредить других людей, чтобы они ко мне почтительными были. Не-не-не, не так. В почтительности друг друга предупреждайте. Первыми оказывайте почтение, не ожидая его к вам. Еще место. Ефесянам 4 глава 31-32 стих. «Всякое раздражение, ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас, но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вот эти границы для нас, друзья дорогие. Как нам относиться друг к другу? Добры, сострадательны, прощайте друг друга так, как Христос нас простил. Мы хотим прощения от Господа, правда, полного, чтобы Господь не вспоминал наши грехи, не вспоминал наши преступления. Так и мы должны прощать. Вот они, библейские границы отношения друг к другу. И есть десятки мест, говорящих, как относиться нам внутри церкви друг к другу. Очень коротко, как относиться к пастырям? 1 Петра 5:5. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям». Просто. Младшие, повинуйтесь пастырям. Это не значит, что вы пастырю должны говорить: а знаешь, пастырь, а я с тобой вообще-то не согласен. А вообще-то, пастырь, ты в прошлом тысячелетии жил, а мы уже в новом веке и в новом тысячелетии. А вообще-то, твой взгляд уже отсталый. Как часто мы спорим, иногда вслух, но очень часто в своем разуме, не соглашаясь со служителем. Господь просто говорит: повинуйтесь пастырям. Вот твои границы. Что я должен делать? Повинуйтесь пастырям. И не надо ничего другого выдумывать, и не надо ни спорить, ни говорить. Просто повинуйтесь. У каждого из нас в церкви есть граница наших прав и обязанностей. Часто трудности в церкви, во взаимоотношениях друг с другом происходят тогда, когда мы переступаем границы ближнего. Когда у нас нет почтительности, у нас расстройство. Когда мы не храним тайны другого, у нас проблемы. Когда мы говорим что-то за спиной другого, наушничаем, тайный язык производит недовольные лица, у нас проблемы, потому что мы пересекаем границы другой личности. А вот места Священного Писания очень строгие, говорящие о том, чтобы мы соблюдали правильные границы взаимоотношений друг с другом. Давайте откроем книгу Второзакония, 27 глава, 17 стих. 27:17. Страшные слова. «Проклят, нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет аминь». Там много проклятий в этой главе. Проклят, кто живет по грехам Содома, проклят убийца, проклят нечистый, мерзкий человек, проклят, нарушающий межу ближнего своего. Вот у ближнего своего есть свое поле, а мы его переступаем, мы притесняем ближнего. И Господь говорит: проклят, кто переступил эту границу. Вот настолько строго Господь смотрит на то, чтобы мы не нарушали границу владений своего ближнего, чтобы мы не обижали ближнего. Еще одно место давайте прочитаем о границах. Книга пророка Осии, 5 глава, 10 стих. «Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как воду». Господь говорит: в моих глазах передвигание межи – это отвратительный грех. И Господь, когда говорит о вождях Иудеи, о тех, кто должен пасти народ Божий, о тех, кто должны народ Божий держать в Божьих границах, Он говорит: их ужас греха, их отступление от меня заключается в том, что они похожи на людей, которые передвигают межи. Мы чуть позже будем говорить, как часто мы можем передвигать межи взаимоотношений с этим миром, взаимоотношений друг с другом. Господь говорит: это тяжкий, ужасный грех. Ты передвигал межу. Может быть, в нашем собрании сидит молодой человек, брат или сестра, и говорит: я никого не убил, я никого не ограбил, и у меня нету тяжких грехов, не пил, не курил, нету прелюбодеяния и так далее, можно перечислять. И я вообще-то нормальный, хороший, верующий человек. Но Господь сегодня задает тебе вопрос. Может быть, на твоей душе есть один тяжкий грех, который назывался передвигание межи. Ты передвигал межу. Ты расширял свои границы дозволенного. Ты говорил то, что было раньше нельзя, ты говорил: а я теперь не считаю, что это нельзя, я могу это делать. Может быть, ты сидишь и нет у тебя духовного роста, потому что ты не покаялся за грех передвигания межи. Проклят, кто передвигает. Слова Господа. Взаимоотношения наши с властями. Господь установил систему власти. Она может нам нравиться, некоторые личности может не нравиться, но Господь говорит для нас, каково наше отношение к властям. Давайте прочитаем послание апостола Павла к римлянам, 13 глава. «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Это с первых стихов. «Ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Господь говорит: мое повеление, повинуйтесь своим властям. Будьте им послушны. Апостол Павел пишет это послание во времена римских императоров. Эти римские императоры не отличались ни добротой, ни хорошей жизнью, ни хорошими законами. Господь говорит: повинуйтесь. А кто не повинуется, кто не покорен, тот протестует, передвигает межу, которую Бог установил для власти. Да, когда власть начинает переступать тоже свою границу и заходить на то, что принадлежит Богу, тогда мы говорим: извините, Божье принадлежит Господу. И мы, власти, не можем вам говорить, как нам служить Господу, и вы не имеете права указывать нам, как нам служить Господу, как устраивать нашу церковь. Это Божья прерогатива, но не ваша. Но во всех остальных отношениях мы должны повиноваться властям. Отношение к работодателям. Хочу вам сказать, давайте так посмотрим просто, как смотрели в древности. Работодатель – это наш временный рабовладелец, которому мы отдаем себя на определенное время, продаем. Мы говорим: купи меня, мои физические силы, мои знания, и заплати мне столько. И знаете, какая задача рабовладельца? Получить от вас максимум прибыли и минимум заплатить. Тем не менее, Господь говорит, как относиться к работодателям. Титу, 2 глава, 9-10 стих. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением, учению Спасителя нашего Бога». Когда ты находишься на какой-то определенной работе, мир смотрит на работу так. Найди работу, где потеть меньше, получать можно больше. Говорят, еще есть такая пословица, выражение о работе, что мозг человека пробуждается с момента, когда он проснулся, и до того, как он пришел на работу. Дальше отключается, дальше то кофе надо пить, то ходить туда-сюда, то непонятно что. Так оно есть. Господь говорит, нет, угождай работодателю, не прикословь ему. Делай как от души, делай как для Господа. Почему? Потому что на работе твоя главная задача не заработать деньги. На работе, это в мире такой взгляд, у нас же другие границы. На работе твоя главная задача быть украшением учения Господа. На работе твоя главная задача показать красоту Господа на рабочем месте. Будь послушным, будь добрым, не воруй. Колоссянам 3 глава 22-24 стих. Павел говорит, «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». О, оказывается, ты не работодателю служишь. Ты ему повинуешься, ты выполняешь честно свою работу, но место, где ты работаешь, это место твоего служения Богу. Вот когда мы придем на наши работы, в Макдональдс что-то поедет, кто-то еще где-то будет работать, ты там служишь Господу. Вот это библейский взгляд, это библейские принципы, которые находятся в среде святых. Это для святых сосудов такие принципы. Для начальствующих у Господа тоже есть свои принципы. Кто-то будет начальником, менеджером, будет иметь свою компанию. Господь ему говорит, как поступать. Ефесянам 6:9. «И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Относитесь не как к рабу, не как к тому, которого нужно выкрутить и выжать побольше. Умеряйте вашу строгость, будьте снисходительными. Вас Господь поставил на это место, чтобы ты, как работодатель, тоже был украшением Господу. Это библейский взгляд. Несколько слов отношение к старцам. Вот мы так, вы знаете, так вот берем просто блоками такими небольшими, потому что мы о всем просто не сможем сказать. Левит, 19 глава, 32 стих. Правила взаимоотношений с людьми. Левит, 19 глава, 32 стих. «Пред лицом седого вставай и почитай лице старца, и бойся Бога твоего, я Господь». Вот она граница взаимоотношений к старцу. «Перед лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего». Если посмотреть, как вот оно написано в оригинале, то там смысл такой, что когда ты будешь почитать старца, когда ты будешь вставать перед ним, когда ты будешь уважительно относиться, это проявление твоего страха к Богу. Это проявление твоего страха к Богу. «И бойся Господа Бога твоего». Апостол Павел пишет Тимофею, когда говорит о старцах, он говорит, «Старца не укоряй». Это 1 Тимофея, 5 глава, 1 стих. И старцы не всегда поступают правильно. И не всегда они во всем справедливы. Он говорит, но ты, а Тимофей был епископом, не укоряй. Есть граница взаимоотношений, которую ты не имеешь права переступить. Ты не имеешь права укорять старца. Не можешь. Даже если он не прав. Друзья дорогие, какие у нас границы вот, во взаимоотношениях с этим миром, с работодателями, на учебе, просто нету много говорить, как учителям относиться и так далее, и так далее. Но у Господа есть принципы, и мы их должны знать. У Господа на все проведена граница. А вот несколько другая сторона, граница во взаимоотношениях. Несколько слов, наши границы в одежде. Предвижу, некоторые скажут, ну вот опять... как эти фарисеи всегда требуют от нас скромной одежды или еще чего-то. Друзья, вы знаете, кто такой фарисей? Кто такой вот фарисей? Фарисей и фарисейство – это создание законов,
которые противоречат Духу Писания и не соответствуют Ему. Фарисей – это тот, кто говорит: «Я верю в Господа, но одеваюсь так, как этот мир». Это человек, который не соответствует Духу Писания. Это фарисей, который говорит: «Я верю, но я не хочу жить в Божьих границах». И часто, когда говорят о стандартах одежды, о том, что можно одеть, это платье длинное или короткое, этот разрез большой или нет, у некоторых вообще непонятно что, этот вырез большой или нет, что можно оголить, что нельзя. Знаете, во что оно упирается? Вопрос упирается вот в что. Принимаем ли мы Бога как владыку нашего, который имеет право устанавливать для нас стандарты в одежде? Либо мы это право у Бога забрали и сказали: «Господи, я как хочу, так и одеваюсь. А ты, пожалуйста, меня принимай такой или таким, как я есть». Отдали ли мы Богу право, либо мы отдали современным творцам моды право устанавливать что? Если у вас есть сомнения, это целомудренная одежда, платье или нет, хорошо, подойдите к отцу. Отца нету, подойдите к пастырю. Задача пастыря – говорить, что свято, что нет. Задача пастыря – четко указать на Божьи границы. А в Библии очень много мест, говорящих о том, как нам одеваться, как нам поступать. Ведь Бог это контролирует. Когда-то Адам и Ева сделали себе опоясание, а Господь им сделал одежды. То есть Господь говорит через первые главы книги Бытие: «Я модельер вашей одежды. Я устанавливаю стандарты». У Адама с Евой были свои понятия и свои стандарты одежды. Бог говорит: «Подождите. Ваши стандарты мне не подходят». И он их одел. Адам с Евой опоясались, а он их одел. Очень много мест, говорящих об этом. Я не буду о них, друзья дорогие, все говорить. Но, например, вот Господь Иисус Христос говорит ученикам своим, что берегитесь лжеучителей, лжепророков, которые приходят, они суть волки хищные, но приходят к вам в овечьей одежде. И вот некоторые верующие, которые читают это место, вот говорит: смотрите, человек может внутри быть плохим, но одеться в овечьей одежде. Да, может такое быть, и это плохо. Но вы знаете, о чем говорит этот текст? О том, что овца одевается в овечью одежду. Плохо, когда волк одевает овечью одежду, но еще хуже, когда овца одевается в волчью одежду. Вот тут уже непонятно. Вот когда овца говорит: «Я, Господи, твоя овечка», но в волчьей развращенной одежде, непонятно, что происходит. Самое натуральное фарисейство. Самое натуральное отсутствие библейских божественных стандартов. Господь говорит, предупреждая через пророка Иеремию: стыдятся ли они делать мерзости? Нет, нисколько не стыдятся, не краснеют. Через Сафонию Господь говорит, Сафонии 3 глава 5 стих, что беззаконник не знает стыда. Когда у человека нету границ, которые установил Бог, он не знает, что такое стыд в одежде. Он не знает. Он искренне смотрит и говорит: пастырь, а почему это стыдно? А почему это одевать нельзя? А почему это считается неправильно? Я так не считаю. Откуда? Ну почему? Не знает. Стыда? Не знает. А когда мы соблюдаем Божьи границы, мы четко знаем, как поступать. Граница в одежде между мирскими людьми и христианами сегодня настолько стерты, настолько они изменены, что, к сожалению, в светских заведениях, в престижных компаниях одеваются скромнее женщины и мужчины, чем когда приходят на собрание. Как на это смотреть? Почему у них код одежды, их границы одежды стали выше, чем у верующих? Почему? Человек, у которого разбита граница, как сосуд, с него все вытекает. Вытекают Божьи правила, вытекают Божьи повеления, он ничего не держит. В глазах Господа грех быть оголенным. Мы читаем во Второзаконии, Читаем в книге «Исход», когда Господь повелел священникам приходить и приносить службу. Это книга «Исход», 28 глава, 42-43 стихи. Я не буду их читать, но там написано: «Сделай священникам нижнее платье». Если дословно читать слово «нижнее платье», знаете, как оно звучит? Будет удивительно. Брюки. Почему? Потому что, чтобы я не видел вашу наготу, когда вы приходите к жертвеннику. Бог, Творец человека, видящий человека насквозь, Он видит до человека его душу и дух, проникает его слово до разделения души и духа, и Богу не безразлично, какая у тебя одежда, как ты к нему приходишь. Есть ли у нас, друзья дорогие, вопросы границ в одежде? Нагота всегда связана с бесами. Когда бесноватый человек был одержим многими бесами, мы читаем это Евангелие от Луки, 8 глава, написано, он был голый, раздетый, ногой. Но когда Господь его исцелил, знаете, каким его нашли? Одетым. Когда бесы управляли жизнью человека, раздетый. Когда Господь начал управлять этой жизнью, одетый. Вот посмотрите вот эту разницу. Вот одно управление и второе управление. А как оно, друзья дорогие, в нашей жизни? Если у нас границы стыдливости, приличия, целомудрия, даже в такой простом виде, как одежда. Благослови нас, Господь, чтобы у нас действительно была библейская граница и в этом деле. Границы в семье. Отдельная тема для семейных, и так как многие из вас пока еще не семейные, мы не будем касаться границ взаимоотношений мужа и жены, каковы границы мужа, потому что сегодня очень многие мужья переступили эти границы и не выполняют своих обязанностей. Очень многие жены переступили свои границы и не выполняют своих обязанностей. Знаете, какая одна из границ жены? Ну, одну только скажу о жене. У жены есть граница, которую она никогда не должна переступать. Знаете, какая? Одна из границ. Никогда не учить своего мужа. Не учить. Библия говорит, 1 Тимофея 2:12, «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Учить жене не позволяю. Сколько переживаний, сколько раздоров, сколько ссор, когда жена начинает мужа учить жизни. Ох, сколько проблем, когда переступаем ту или иную границу. Сестры дорогие, братья дорогие, вот вам всем надо будет вступать в брак. Это Господа повеление. Готовы ли вы к браку? Знаете ли вы Божьи границы в браке? Знаете ли вы границы свои, права и обязанности как мужа? Знаешь ли ты, сестра, права и обязанности и свои границы как будущая жена? Или бы ты их не знаешь? Знаем ли мы, что должно быть в браке? Либо наше мышление зависит от мышления этого мира, и мы на брак подходим уже, будучи наполнены влиянием этого мира. Знаем ли мы? Но здесь мы все дети, и очень коротко хочу сказать о детях. Для детей Господь установил правила взаимоотношения с родителями. Исход 20 глава 12 стих. Вы знаете все эти места. Это место. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Слово «почитай» оно включает в себя уважение, честь, послушание, смирение, благоговение. В наше время, когда дьявол учит людей быть независимыми, побыстрее выйти из-под контроля родителей, Господь говорит: «Почитай отца твоего и мать твою». И вы знаете, что здесь интересная мысль? Здесь вообще нету мысли, до какого возраста вы должны их почитать. Всю жизнь. Всю жизнь. «Почитай отца твоего и мать твою». И когда отец скажет что-то сделать, вы еще не женаты и вам уже много лет, делайте с радостью и охотно. Кто знает, сколько лет было Иакову, когда он пошел жениться, когда ему мама Ревека говорит: «Сынок, надо уже жениться». 40? Ошиблись на 30 лет. 70. А он послушался папу с мамой и пошел. Я не советую до столько времени ждать, чтобы жениться, потому что никто из, навряд ли кто-то из нас проживет столько, сколько Иаков, но мысль, послушание и почтение. Есть ли у нас вот это послушание к родителям? Когда-то Иосиф занял высочайшее положение в земле египетской, второй после фараона. Наступает час, Он приходит к своему старому отцу, который уже на ложе своем при смерти, говорит: «Папа, благослови моих сыновей, благослови». Вот это почтение человека, который имел царственное величие. «Благослови моих сыновей». Какое у нас отношение к родителям? Апостол Павел Колоссянам говорит, 3:20. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Ох, как часто мы ставим себе границу послушания. Я вот до сюда слушаюсь родителей, а дальше, ну это уже моя личная жизнь, это уже моя private life, как говорят, это уже мое, это, если я буду так слушаться, it's hurt my feeling, как говорят по-английски часто. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем. Что значит во всем? Это значит во всем. Вот это Божья граница. Несколько слов взаимоотношений между родственниками. Мы не должны переступать границ между своими старшими и младшими братьями и сестрами. Мы должны уважать их. Мы должны уважать их положение. Не мешать воспитывать родителям их, а помогать. Один такой печальный пример, когда одна родная сестра переступила границу своего брата. Знаете, кто это было? Мариам. Когда-то она решила с Аароном, своим старшим братом, пойти немножко поговорить с Моисеем. Он женился на эфиоплянке. И они, написано, начали его укорять. Ох, как часто бывает, старшие считают, что они им полное право имеют и полную обязанность показать, как нужно жить младшим. И она укоряла его. И знаете, что Господь сделал с ней? Она покрылась проказой. Почему? Она переступила границу отношения к своему брату. Это был ее родной брат, но это также был вождь народа Божьего. И она не имела права переступить границу взаимоотношений, хотя она была родная сестра. Дай нам, Господь, чтобы вот так вот, видя все вот эти границы Божьи, нам жить в них с радостью. Последняя мысль в этой беседе нашей утрешней хочу затронуть, друзья, вот о чем. Можно ли целоваться до брака? Вот можно или нет? Я не буду спрашивать, поднимите руки, кто уже целовался с братьями и сестрами. Я не говорю про папу и маму, их нужно постоянно целовать. Но я говорю, когда сестричку молодую, там парень похагал немножко, и потом еще и поцеловал там в щеку или в лоб, или еще куда-то. Можно ли или нет? У мира это считается нормой. Ну, обняли, ну поцеловали, ну, как они говорят, just kiss. Больше ничего, ну просто без всяких задних и передних мыслей. Просто поцеловались, и все. Можно это делать или нет? И здесь вопрос упирается вот в что. Имеешь ли ты границу, которая говорит тебе, что до брака целоваться нельзя или нет? Видишь ли ты эту границу или не видишь? Будет ли твой поцелуй первым на браке или нет? Сохранишь ли ты чистоту мыслей и тела до брака или нет? Вот есть ли у нас эта граница? Вот молодежь дорогая, вот так вот откровенно. В этом мире господствуют обычаи, которые противоположны Слову Божьему. Обычаи мирские держат людей в грехах. Это говорит апостол Павел к Ефесянам, 2 глава, что вы жили по обычаям мира сего. Несколько слов о том, что говорят люди о поцелуях. Давайте вот так вот, чтобы нам увидеть лучше эту картину. Ганс Лубергер, не знаю, кто этот человек, он говорит, выражение его, поцелуй – это печать любви. Шелли говорит так, души встречаются на губах влюбленных. Еще одно выражение, человек рождается свободным и остается таковым до первого поцелуя. Интересное выражение, правда? А вот еще выражение, Жан-Поль, ну, французы, они всегда разбираются в этом. Легче забыть 10 поцелуев, чем один единственный, первый. Вот все остальные потом проще забыть, а вот первый всегда помнится больше. А вот еще выражение. Неизвестный автор, наверное, побоялся оставить свое имя. Поцелуй без любви – это лишь обмен слюнями. Несколько медицинских слов о поцелуях. При длительном поцелуе вырабатывается гормон окситоцин, который по своей силе в 200 раз превышает дозу морфия. Если взять такое же количество этого гормона окситоцина и морфия в одинаковой пропорции, то сила действия окситоцина на тело человека в 200 раз сильнее. Вот почему, может быть, это ответ на то, что человек теряет контроль, и потом говорят, как вот, я знаю, в одной церкви был случай, когда потом впали в грех, говорят, мы только решили один раз поцеловаться, а дальше мы уже ничего не помним. Действительно, дальше уже и не помнят, когда человек под воздействием наркотиков и не помнит. Вот еще одна мысль медицинская. Во время поцелуя повышается давление, учащается сердцебиение. Поцелуй приводит в движение 39 мышц лица. Практически все. Когда вы целуетесь, вы обмениваетесь друг с другом жировыми веществами, солью, белками и 278 видов различных бактерий друг другу раз и передали. Так говорят медики, это их исследование, уже, друзья, к ним обращайтесь. Хорошо, что 90% этих бактерий безвредные, даже полезные для иммунной системы. Вот. Вот еще одна медицинская сторона. Чувствительность губ в 200 раз выше чувствительности кончиков пальцев. То есть это говорит о том, что когда целуются, то реакция на все тело человека больше намного, чем притрагиваются рукой. Я знаю, иногда молодые говорят, вот дотронулся до руки, кажется, как током бьется. Есть такое. То вот чувствительность губ в 200 раз выше чувствительности пальцев. Вот так говорят в этом мире. А давайте посмотрим, что говорит Библия о поцелуе. Что это значит для нас? Может быть, нам можно целоваться, как и все, а может быть, нет. Где библейское основание? Мы все строим, друзья, на Библии. Это не то, что мы какое-то правило придумали, говорим, нельзя. Нет, это все на Библии. Давайте места Священного Писания. Песнь песней, 1 глава, 1 стих. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Оказывается, поцелуй – это знак любви, и действие поцелуя лучше, чем даже вина. Вот еще место Священного Писания, 1 Петра 5:14. «Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь». То есть поцелуй говорит о любви. Итак, первая мысль. Поцелуй говорит о любви. Вторая мысль. 2 Коринфянам 13:12. «Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые». И много текстов подобных. Поцелуй должен быть святым. Итак, первое. Поцелуй – это знак любви. Второе. Поцелуй – это знак святости. Третья мысль. 1 Царств, 10 глава, 1 стих. Давайте откроем это место. Это история Самуила и Давида. 1 Царств, 10 глава, 1 стих. «И взял Самуил сосуд с елеем, и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал, вот Господь помазывает тебя в правители наследия своего». Чтобы Давиду получить право быть царем, Самуил делает две вещи. Выливает на голову сосуд, елей из сосуда, и потом целует. Поцелуй – это знак совершенного дела. Это означает по-английски «complete», «закончено». Точно, поставлена печать. Поэтому мы читали выражение неверующих людей, которые говорят, поцелуй – это как печать. Что еще говорит поцелуй? Вторая книга Царств, 19 глава, 39 стих. Это история Давида, когда он уже возвращался назад от бегства от Авессалома, и вот его встречает Верзилий. Он говорит галадитянину, этому человеку, иди со мной. Тот говорит, я очень старый, я не пойду, не смогу. Что делает Давид? Вторая книга Царств, 19 глава, 39 стих. «И перешел весь народ Иордан, и царь также. И поцеловал царь Верзилия, и благословил его, и он возвратился в место свое». Поцелуй – знак благорасположения и доверия. Поцеловал его. Сердце Давида было благорасположено к этому человеку, потому что он его заботился о нем, питал ему, доставлял продовольствие. Он доверял этому человеку. И еще одна мысль. Поцелуй – это знак уважения и мира. Почему Иуда использовал поцелуй, чтобы поцеловать Иисуса Христа? Может быть, он переживал, что апостолы, оставшиеся ученики, могли догадываться, что он будет делать. И он приходит, целует Господа. Это знак уважения и мира. И вот теперь, друзья, первый поцелуй на браке. Поцелуй между женихом и невестой. Это знак любви друг к другу. Это знак верности. Это знак чистоты. Это знак принадлежности. Поцелуй как печать. Вы как бы запечатлеваете друг друга после бракосочетания и говорите, что мы отдаем друг другу сердце, мы полностью доверяем, мы любим, мы чисты, мы святы. Мы брак начинаем семейную жизнь с чистоты и святости. Это знак поцелуя. А теперь что происходит, когда в брак вступает, если так можно сказать, простите за выражение, целованная невеста? Что оно значит? А это значит, эту невесту много целовали, многие ставили ей свою печать. Говорили, что ты моя, распечатывали ее, обслюнявили. Будет ли она верной в браке, если у нее не было границы отношения к другим парням? Будет ли она верной тебе, либо она будет продолжать эту жизнь? Откуда ты, молодой брат, можешь дать уверенность, что у нее вдруг появится граница, которую она раньше не соблюдала? Целованная невеста, это знаете, на что похоже? Извините, на огрызок яблока, который многие покусали, но не доели. И теперь предлагается вам догрызти. Ну, может быть, где-то рисковато, но запомните, друзья. Первый поцелуй на браке. Целованный жених. Тоже есть женихи целованные, которые многих обцеловали или их обцеловали. Что это значит? Этот человек молодой, он разливал свои источники, источники своих эмоций, свое внимание на других девиц. Он уже им ставил печать. Они ему нравились, они привлекали благорасположение к нему. Он был неравнодушен к ним. Он показал себя падким на женский пол. Откуда ты, сестра дорогая, будешь уверена, что он будет тебе верным? Вдруг у него вырастет граница правильного отношения? Да, молодой человек может сказать, ну, знаешь, брат, ну, я когда целовался, я ничего не имел в виду, я просто just kiss. А знаете, о чем это говорит сестричке? А о том, что он будет игнорировать твои чувства и потребности. Когда он тебя будет целовать, это будет just kiss. Его сердце не будет с тобой, потому что он уже привык так целовать. Просто поцеловать. И его поцелуй для тебя уже ничего не будет значить. Друзья дорогие, как мы относимся к этому вопросу? И что еще хуже, когда молодые люди скроют это друг от друга. Библия говорит, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Все будет открыто, но будет подточен брак. Потому что брак строится на чистоте и доверие. Для этого нужно открыть. Да, это может быть стыдно, неприятно, но это нужно делать. К великому сожалению, с поцелуев начинается падение тела, аборты, рождаются дети вне брака. Вы знаете, кто целует без разбора и без стыда? Блудница. Притча 7 глава 13 стих сказано, она схватила его и целовала его, и с бесстыдным лицом говорила ему. Для нее поцеловать нет проблем. Какой будет твой поцелуй? Может быть, у тебя в этом не было границ? Господь говорит, нет, неправильно. Ты можешь сегодня раскаяться, ты можешь у Господа попросить прощения, ты можешь попросить у Него милости, чтобы сохранить себя. Да, Господь прощает, Господь милует. Может быть, в сегодняшний день возьми для себя простой обет. Вот Давид говорит, обеты мои воздам Господу. Возьми для себя такой обет. Господи, пускай в этом вопросе будет моя граница. Мой первый поцелуй для брата или сестры будет только на браке. Я хочу сохранить себя чистым. Пускай этот поцелуй будет знаком святости и чистоты. Пускай он будет знаком нашей принадлежности друг к другу. Можем ли мы вот поставить для себя такую границу? Последний текст. Апостол Павел говорит Тимофею, 1 Тимофею 5:22. Храни себя чистым. Это граница всех наших отношений к ближним, друг к другу, в семье, в церкви, на работе, в колледже, где бы мы ни были. Храни себя чистым. Аминь.